говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». И сегодня мы вспоминаем события минувшего года в международной и в вашей жизни. Как утверждается в Википедии, 7 апреля произошла народная революция в Киргизии, причем вторая. Программа «Время и мир» познакомила вас с впечатлениями очевидца, нашего корреспондента Вадима Дубнова.
Наиболее проницательные стали вывозить все ценное из своих магазинов и кафе в центре Бишкека еще накануне погромов. «Мы с народом, у нас ничего нет», — гласили наспех начертанные таблички на дверях законопаченных офисов, и это текстовое единодушие кое-где разбавлялось посланиями тех, кому повезло меньше: «Не входите, нас уже ограбили». В силу печального опыта пятилетней давности Бишкек разрушен куда меньше, чем во время Тюльпановой революции. А может быть, еще и потому, что это был совсем другой бунт, который никто не решается назвать революцией. На похоронах тех, кто погиб 7 апреля, настроение толпы выразил бизнесмен, представившийся Нурланом. Что делать с президентом Бакиевым?
100% убить их. Самосуд сделай, как Чаушевский.
Убить Жаныша или Курмандрепа?
Обоих.
А Максима?
Максима тоже.
Растерзать всех, кто имел отношение к режиму. Вполне приличные люди, которые никогда не вольются в ряды мародеров, с вызовом признаются. Когда я увидел, что толпа идет грабить дома бакиевских чиновников, я сказал: не оставляйте там камня на камне. А еще недавно эта ненависть скрывалась за чувством обреченности, потому что власть казалась железобетонной, как это принято у всех таких властей. И то, что случилось в Бишкеке 7 апреля, начиналось с 1 рубля. Именно ему равняются те 1,5 сома, до которых в январе выросла в Киргизии цена на киловатт электричества, увеличившись вдвое. И не надо было для бунта никакой оппозиции, и уж тем более России или Америки. Первые митинги в Нарыне начались еще в феврале. В середине марта оппозиция провозгласила дежурные требования от снижения пресловутых энерготарифов до отставок членов бакиевского клана. В объявленном ультиматуме не было только одного – требования отставки самого Курманбека Бакиева. На 7 марта был назначен день гнева по-киргизски. Но уже пролилась накануне кровь в Таласе. Спецназ, показавший себя там, похоже, почувствовал, что повторение этого опыта в Бишкеке будет чревато для него теми самыми румынскими последствиями. Толпа ворвалась в парламент, оппозиция стала временным правительством. Киргизский политолог Марат Казакбаев нашел случившемуся, пожалуй, самое точное определение – крестьянский бунт.
Смена власти часто выливается в насилие, но в Киргизии она вылилась в погромы и убийства на этнической почве. Большинство жертв – этнические узбеки. Но именно против узбеков, по статье о нападении на киргизов, в течение года продолжали вестись судебные процессы. Вот фрагмент программы «Время и мир» за ноябрь. В киргизском городе Ташкумыр в среду возобновились слушания по апелляции узбекского активиста, главы правозащитной организации «Воздух» в городе Базар-Каргон Азимджана Аскарова. Amnesty International призывает немедленно и безусловно освободить правозащитника узбека, осужденного за причастность к убийству сотрудника милиции во время июньских беспорядков в Кыргызстане, выступила по поводу судебного процесса крупнейшая правозащитная организация «Международная амнистия». Свидетельства о грубых нарушениях в ходе судебного процесса собрала и еще одна правозащитная организация «Human Rights Watch». 15 сентября Аскаров был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Об этом человеке мы сегодня беседуем с правозащитником из киргизского города Джалалабад Абдулмаликом Шариповым.
С Азимджаном Аскаровым мы знакомы где-то 10 лет. Он бывший художник. И потом каким-то образом он узнал о нашей организации, начал сотрудничать. И он был корреспондентом организации «Справедливости» по Базар-Курганскому району. Ну, со временем он создал самостоятельную организацию, набрал штат, и он назвал свою организацию «Воздух». «Воздух», почему, мы спрашивали, очень много удивлялись, почему «Воздух». Он говорит: право человека нужен человеку, как воздух. Он был одним из таких правозащитников, который еще напрямую, ну, таких органов, правоохранительных органов, суда, прокуратуры, не боясь этого. И слил не только Базар-Курганский район, а Алабад в Кыргызстане, что один из непримиримых борцов против ПТЭК. И нажил на себя, естественно, очень много недоброжелателей в структурах этого органа. Он всегда несколько раз судился правоохранительным органам. Его обвиняли в клевете. Помимо своей правозащитной деятельности, он активно писал статьи для нашего бюллетеня «Права для всех». Но это статьи были очень резонансные. Всегда болезненно реагировали правоохранительные органы. Несколько лет судился по этим делам. Ему 60 лет. Ну, простой сельский мужчина.
Господин Шарипов, а какого рода нарушения прав человека в основном зафиксированы правозащитными организациями были, ну, скажем, до июньских погромов?
Ну, у нас весь спектр нарушений. Но в нашей организации в последнее время особо приоритетным направлением для нашей организации было это пытки в правоохранительных органах и мониторинг прав человека в закрытых учреждениях, ВВС, СИЗО, в колониях. Ну, самый трудный участок правозащитной деятельности. Но, тем не менее, мы занимались и другими вопросами, и социальными экономическими вопросами. Бесплатно оказывали юридические услуги населению.
А это касалось исключительно узбекского населения или киргизского тоже?
Нет, нет. У нас и киргизский, и узбекский, у нас нет такого разделения. Потому что город Джалабад интернациональный город, и здесь очень много жителей русские, но сейчас тоже остались русские. И коллекты тоже у нас интернациональные, русские, киргизы, узбеки есть. И в основном 90% людей, которые обращаются, это местное население. Это то есть киргизы, узбеки.
Его задержали 15 июня, и международная правозащитная организация Amnesty International подчеркивает, что задержание произошло тогда, когда правозащитник фотографировал и снимал на видеокамеру убийства людей и поджоги домов, в которых преимущественно жили узбеки. Снятые им кадры предположительно свидетельствуют о причастности силовых структур к июньским беспорядкам в Базар-Каргоне.
В этот день, 13 июня, когда у нас начали это беспорядки, мы не могли находиться в своем офисе, очень опасно было, в городе никого не было. Ну, мирных жителей я имею в виду. Везде стреляли, везде неопознанные машины такие, без номеров. Поэтому мы работали через телефон. Все мы звонили друг другу, каждый у себя дома, узнавали. И Азимайка тоже, с ним связались у нас. И Азимайка тоже рассказывал, что там тоже беспорядки начались, он сейчас фотографирует. Помогает людям. Там уже с утра где-то первой половины дня он сообщил, что 13 человек ранены. И потом прервался связь, а затем узнали, что 15 его арестовали. А во время сидки его этот, нахождения в ВВС мы достоверно знаем, что к нему применяли пытки, очень зверские пытки и жестокие.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце апреля произошло событие, которое продолжает определять жизнь многих и многих тысяч людей в Соединенных Штатах. В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа BP. В воду вылилось почти 5 миллионов баррелей нефти. Пострадала береговая линия Луизианы протяженностью почти в 500 километров. Трагедия животного мира заставила задуматься многих. Любовь Чижова предложила посмотреть на Мексиканский залив глазами российского эксперта.
Утечка нефти в Мексиканском заливе, последствия которой до сих пор ликвидируется, заставляет экологов вновь говорить о том, что абсолютно безопасных технологий по добыче, хранению и переработке нефти не существует. Возможно, эта авария станет самым масштабным чрезвычайным происшествием, связанным с разливом нефти. По оценкам специалистов, в день из скважины выбрасывается до 800 тонн нефти, а площадь нефтяного пятна превысила 250 квадратных километров. Руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров напоминает хронологию крупнейших аварий, связанных с разливом нефти.
Как показывает опыт, это не просто возможно, это то, что уже было. 94-95 год. Разлив в Усинске. Усинский район, Республика Коми, когда в окружающую среду попало, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости. Сейчас в Мексиканском заливе, если говорить о дебите примерно 700 тонн в сутки, можно говорить о первых десятках тысячах тонн, что тоже относится к катастрофе, но сравнимо с тем, что было почти 15 лет назад в России. Статистика неумолимо показывает, что подобные катастрофы, именно катастрофы, когда наружу выходит порядка десятков или сотен тысяч тонн нефти, случается с завидной периодичностью. Там 5, 7, 10 лет раз вот точно что-то происходит. Это начиная с аварии танкера «Эксон Валдис» в 89-м, потом Усинский разлив, это вот ближайшая история. Это танкер «Престиж» у берегов Средиземноморья и сейчас вот Мексиканский разлив. То есть это четко показывает, что в мире, в нефтяной отрасли, не только в России, вообще в мире, нет технологий, которые бы гарантировали бы 100% исключение подобных катастрофических аварий. Не просто аварий, но и отсутствие технологии по их локализации. Ну, с чем-то это можно сравнить с Чернобыльской катастрофой. Это, конечно, не Чернобыль, это все-таки региональный масштаб катастрофы. А вот то, что, как и в атомной энергетике, здесь нет технологии, которая бы исключала подобные последствия, как и их локализацию, здесь такого нет. И Россия, к сожалению, находится в первых номерах вот этого списка зоны риска, которая может в ближайшие, там, через несколько лет постичь очередная такая же крупная катастрофа. Предпосылки закладываются уже сейчас. Усинский разлив – это был просто то, что мы узнали. Это был не последний, к сожалению. То, что мы сейчас видим, происходит и в Коми, и в Якутии, на Сахалине. То, что предполагаем, будет происходить в Арктике, где условия нефтедобычи гораздо сложнее, чем в Мексиканском заливе. То, что происходит на с иголочки недавно построенном новом нефтепроводе Восточно-Сибирский океан, он уже начал течь. Там ситуация усугубляется еще тем, что нефтепровод проектировала компания, которая не имеет опыта строительства в условиях вечной мерзлоты, какая-то краснодарская компания. Ну, то есть это еще и российская специфика, которая четко проявилась, например, во время и Усинской катастрофы, и Чернобыльской.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. 1 мая 1960 года в воздушном пространстве Советского Союза произошло то, чего долго добивался Никита Хрущев. Был сбит американский самолет-разведчик. В программе «Время и мир» мы отметили 50-летие этого события через интервью с сыном летчика Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, с которым беседовал Владимир Абаринов.
Создание U-2 – это следствие создания соответствующей камеры. В начале 50-х годов астроном и оптик Джеймс Гилберт Бейкер и инженер Эдвин Лэнд разработали сверхмощную фотокамеру, способную с высоты 18 километров делать снимки с разрешением 76 сантиметров. Иначе говоря, камера видела не только человека, но и ружье у него в руках. А если опуститься чуть пониже, то и футбольный мяч. Возможности аппарата Бейкера-Лэнда в 4 раза превышали разрешение существовавших тогда фотокамер для аэрофотосъемки. В нем использовалась сверхтонкая пленка, которой хватало, чтобы сделать 4000 снимков и покрыть полосу земной поверхности шириной 320 и длиной 3500 километров. По тем временам это было техническое чудо. Эдвин Лэнд возглавлял научно-технический совет ЦРУ, а Бейкер был его членом. В феврале 1955 года президент Эйзенхауэр получил доклад совета с предложением начать работы по созданию нового высотного самолета-разведчика. Самолет U-2 был создан выдающимся авиаконструктором Кларенсом Джонсоном, работавшим в корпорации Lockheed. Уже в июле 1955 года прошли первые летные испытания. – А 14 июня 1956 года U-2 впервые пролетел над Советским Союзом. Результаты превзошли все ожидания. Одним из первых за штурвал U-2 сел военный летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. До этого он пилотировал стратегический бомбардировщик F-84 и участвовал в Корейской войне. Каким человеком он был? С этим вопросом я обратился к его сыну, Фрэнсису Гэри Пауэрсу-младшему.
Мой отец был обыкновенным человеком. Он вырос на юге Западной Вирджинии в угольном бассейне Апалачи. Он первым из всей семьи пошел учиться в колледж. С ранних лет мечтал стать летчиком и после окончания колледжа в 50-м году пошел служить в военно-воздушные силы. Отец был человеком отчасти стеснительным, замкнутым. Он не любил публичности. Все это, конечно, изменилось после того, как он был сбит над Советским Союзом. Предстал перед судом, а по возвращении домой выступал перед публикой. Но в остальное время он предпочитал оставаться наедине с самим собой или с ближайшими друзьями. Мой отец был вирджинским джентльменом. Если вы с ним о чем-то договорились и пожали друг другу руки, можно было быть уверенным, что он исполнит свое обязательство. Он был человеком, не питающим иллюзий. После всей этой истории он оставался очень скромным. В нем не появилось никакого самомнения.
1 мая он вылетел с базы близ Пешавара, сделал промежуточную посадку на базе Инджерлик в Турции, а оттуда взял курс на Урал. Приземлиться он должен был в Норвегии. Рано утром министр обороны маршал Малиновский доложил по телефону Хрущеву о новом нарушении воздушного пространства. Советский премьер подтвердил свой приказ сбить самолет-нарушитель. Над Свердловском самолет Пауэрса был атакован зенитной ракетой С-75-12, разорвавшейся рядом с хвостовой частью машины. Что произошло с самолетом и летчиком? Гарри Пауэрс-младший.
My father on the May 1st mission...
1 мая отец выполнял задание и находился над Свердловском, когда яркая оранжевая вспышка осветила внутренности его кабины. От ударной волны самолет тряхнуло, он потерял управление, у него отвалилась носовая часть и отломились крылья. Фюзеляж вошел в перевернутый штопор. В сложившихся обстоятельствах мой отец не мог использовать катапультирующее устройство. Если бы он это сделал, он бы поранил ноги при выбрасывании. Он это сообразил и сделал следующее. Он открыл фонарь кабины, который открывался наружу, отстегнул ремни безопасности, наполовину выбрался из остатков самолета, но его по-прежнему удерживал воздушный шланг. В таком положении он просто не мог добраться до механизма саморазрушения самолета, который находился на амортизаторе кабины. Он понял, что не сможет дотянуться до кнопки, отцепил воздушный шланг, освободился от самолета, и его парашют раскрылся автоматически на высоте 15 тысяч футов. После приземления он оказался в руках местных властей, которые передали его сотрудникам КГБ, а те доставили в Москву и заключили в Лубянскую тюрьму.
В Вашингтоне знали только то, что Пауэрс не вернулся с боевого задания. Что с ним случилось, оставалось только гадать. 4 мая Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям заявило, что 1 мая над озером Ван в Турции пропал без вести самолет, предназначенный для изучения атмосферных явлений на больших высотах. Перед тем, как была потеряна связь с самолетом, пилот успел сообщить о неисправности системы подачи кислорода. Самолет, сообщила НАСА, выполнял сугубо мирную задачу. Этого и дожидался Хрущев.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу! Не знаете границ? Ударим!
Советский вождь, однако, умолчал о том, что пилот сбитого самолета остался в живых и захвачен в плен. В Вашингтоне были уверены, что Пауэрс погиб.
Рассказывал Владимир Абаринов. Предмет для изучения ООН и протестов в ряде мусульманских стран в 2010 году – операция израильских военных против так называемой «флотилии мира», которая намеревалась прорваться в Газу, по официальной версии, для того, чтобы доставить гуманитарные грузы. Программа «Время и мир» совместно с Институтом исследования ближневосточной прессы представила альтернативную версию происшедшего. Мы назвали тот выпуск «Флотилия мира в походе за мученичеством». 28 мая корреспондент катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» передавал с борта одного из судов, которое должно было через два дня отправиться в направлении сектора Газа.
Несмотря на израильские угрозы и некоторые непредвиденные обстоятельства, прибытие судов на место встречи в процессе подготовки к отплытию в Газу разожгло эмоции и энтузиазм участников. Через песни о палестинской интифаде участники выразили свое стремление достичь Газы.
Братья выкрикивают лозунги и полны энтузиазма. Они горят желанием отплыть в окружении остальных судов моря. Да видит Аллах, мы достигнем Газы.
Мы ждем одного из двух, либо пасть смертью мученика, либо достичь Газы.
Пение этой группы, которое приводит телеканал «Аль-Джазира», на арабском языке переводится так. «Хайбар, Хайбар, о евреи, армия Мухаммада вернется». Хайбар – это город в 150 километрах от Медины, в котором в 629 году состоялась битва между армией Мухаммада и его сторонников с одной стороны и местной еврейской общиной, жившей в этом оазисе, с другой. Поражение еврейской общины в 629 году использовалось Ясером Арафатом для поднятия тонуса палестинского населения в годы Первой и Второй интифады. Хайбар для палестинцев является своего рода символом уничтожения еврейских соседей. Институт исследования ближневосточной прессы, веб-сайт memory.org, за прошедшее с понедельника время изучил подготовку к флотилии в арабском мире. Вот что рассказывала арабская пресса об участниках этого мероприятия. Египет.
В ходе пятничной молитвы общий наставник движения «Мусульманские братья» Мухаммад Бади выразил поддержку Хамас, неоднократно прибегая к жестким выражениям в поддержку джихада и вооруженной борьбы в Палестине, Ираке и Афганистане. Египетская делегация в составе флотилии включала в себя двоих членов фракции «Мусульманского братства» в египетском парламенте – заместителя председателя этой фракции Мухаммада Аль-Балтая и Хазема Фарука. На конференции «Мусульманского братства» в марте 2010 года Аль-Балтай заявил, что его движение никогда не признает Израиль и никогда не откажется от сопротивления. Он также заметил, что сопротивление – это единственная дорожная карта, которая спасет Иерусалим, восстановит честь арабов и предотвратит превращение Палестины во вторую Андалузию.
Ливан.
Ливанскую делегацию, включающую 6 человек, возглавлял адвокат Хани Сулейман, который ранее уже участвовал в аналогичной флотилии в феврале 2009 года. В 1997 году он выступал общественным защитником японского террориста Козо Акамото, устроившего бойню в израильском аэропорту Лот в 1972 году. Еще один член ливанской делегации, Хусейн Шакер, известный по имени «Отец мучеников». Отправляясь с флотилии, он заявил, что хочет встретить своих мучеников, то есть родственников погибших во время израильско-ливанской войны 2006 года, а также рассматривает свое участие в этом походе в качестве мести за смерть членов своей семьи.
Иордания.
Иорданская делегация включала активистов движения «Мусульманское братство». Один из них, Салам Аль-Фалахат, был с 2006 по 2008 годы духовным наставником движения в стране. В одном из интервью он заявил: «Мы рассматриваем движение «Хамас» в Палестине как организацию, стоящую во главе проекта арабского и мусульманского освобождения, к чему призывает «Мусульманское братство».
Сирия.
Единственной представительницей Сирии в составе флотилии была Шада Баракат. Ее направила в состав группы Сирийская гражданская ассоциация сопротивления терроризму и оказания помощи Палестине. Ее муж рассказал репортерам, что она написала пьесу об убитом лидере Хамас, шейхе Ахмаде Ясине, и собиралась побывать в его доме, чтобы вдохнуть дух того места, в котором он жил.
Йемен.
Во главе йеменской делегации стояли 3 члена партии «Аль-Исла» – исламистской группы, близкой по идеологии к мусульманскому братству. Одного из них фотограф запечатлел на борту теплохода «Мави Мармара» с большим гнутым ножом.
Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. А в конце года из Таиланда в США был экстрадирован давний герой программы «Время и мир» российский торговец оружием Виктор Бут. Это почти совпало с началом судебного процесса против конголезца Жана Пьера Бембе. Мы не могли пройти мимо этого совпадения. В Международном суде в Гааге начался процесс против бывшего вице-президента, а затем сенатора Демократической Республики Конго Жана Пьера Бембе Гомба. В мае 2008 года он был арестован в своей брюссельской квартире. В июне того же года по решению бельгийского суда Бембу выдали Международному уголовному суду в Гааге. Бемба – полевой командир, создатель собственной армии под названием «Движение освобождения Конго», которая позднее превратилась в политическую партию, предстал перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Центральноафриканской республике, куда его отряды вторглись на 5 месяцев в 2002 году для того, чтобы подавить переворот против тогдашнего президента этой страны. И вот я открываю книгу «Торговец смертью» Дугласа Фара и читаю.
Однажды вечером в апреле 2001 года Жан-Пьер Бемба, командир армии партизан и играющих с оружием детей, обнаружил, что у него проблема. Разбив вместе со своей разношерстной армией лагерь с потрясающим видом на озеро Альберт, в отдаленных горах на северо-востоке Демократической Республики Конго Бемба понял, что у него заканчивается пиво. К счастью, у компаньона Бембы по поездке было решение. У Виктора Бута, который, поставляя оружие в этот отдаленный укрепрайон, следовал за полевым командиром, были с собой не только обычные боеприпасы, но и возможность достать пиво.
История эта стала достоянием гласности, потому что в той поездке с Бембой и случайно с Виктором Бутом оказался бельгийский журналист, корреспондент журнала «Кнак» Дирк Драуланс. Бемба прожил почти 20 лет своего детства и юности в Бельгии, так что появление бельгийских журналистов в его группе было почти логичным. Дирк, так что это за история с пивом? Вы ее помните?
О да, я был там. Это было на северо-востоке Конго. Бемба представлял себя населению в качестве альтернативы президенту Кабиле. Ездил по небольшим городкам, и вот они разбили лагерь, и вдруг кто-то заметил, что пиво они забыли. Для Бемба и Бута это не было проблемой, ни тот, ни другой не пьет, но солдатам это не понравилось. И вот тогда Бут взял вертолет, пересек угандийскую границу и приземлился на торговой площади в небольшом городке. Солдаты окружили площадь, а он попросил у какого-то мальчишки пойти найти пиво. Пиво ему принесли, он за него заплатил, и все мы улетели. Но это очень показательно. Ему было безразлично, что он пересек границу, что он захватил город, что он до смерти напугал людей, когда приземлился просто на площади в центре города.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.